Голубая кровь, как вот я представляю, белая кость, там этнографы, которые, как Соловьев, должны вот держать вот этот колодец, там в
Конечно,
него не
здоровье важно.
запускать юпи, там и прочее. Вот из этого колодца должны приходить там
Хорошая метафора.
черпать другие люди, которые там приносят и продают, ну, не кока-колу, там, а черноголовку, там же попроще. Ну, то есть вот наша, ну, вот уже там с примесью, там вот такого немного фольклорного тархуна там добавить. Вот, и, ну, не знаю, почему по газировке пошел. Иногда смотришь, коллектив какой-то выступает, наши коллеги, ё-моё, как поют, боже, как стыдно. Поют они, а стыдно мне, сижу, это не буду называть. Вот, смотришь, люди поднимаются, начинают аплодировать.
Я не верю в то, что человек может заниматься и знать все традиции, но познакомить, по крайней мере, да, понимать их различия, ну,
Дать
какую-то,
людям
да,
возможность
поверхностно
это
хотя бы.
увидеть, да, чтобы они могли потом сами.
А те, кто не понял, их надо отправлять в Швейцарию, в Италию, чтобы они там прочувствовали, если я понял.
В наказание.
Да. Здравствуйте, уважаемые подписчики канала «Люди F». Сегодня у нас замечательные новые гости, новый выпуск. Виталий, представляй.
Фольклорная семья Каргополовы. Андрей и Надежда.
И Надежда Григорьева.
Григорьева?
Да.
Вон он. Уже узнаем новое. Андрей – ведущий и артист московского казачьего хора. А также поздравляем, Андрей, совсем недавно стал доцентом кафедры русского народного певческого искусства Московского государственного института культуры. Поздравляем, Андрей.
Спасибо. Вот.
И Надежда – старший преподаватель на этой же самой кафедре. Все верно, да?
Да.
Отлично. Ну, по традиции. Андрей, кто как пришел в фольклор? Я сразу, чтобы ускорить твой ответ, у тебя родители фольклористы, ты по балалайке училище закончил, в институте культуры отучился. Вот кроме вот того, что я назвал, что еще повлияло на твое становление как фольклориста?
Ну, правильно сказать, что сначала фольклор пришел в меня, а вот я пришел в фольклор позже, да, после того, как было мое детство. Училище, но не сказал бы, чтобы оно фольклорное, балалайка народная, не в смысле фольклорная, она совершенно из другого мира, к сожалению. Вот, поэтому и я был в другом мире долгое время, но фольклор у меня пришел уже в институте, когда я учился на кафедре дирижерской, на балалайшника. И вот потом я увидел народников, которые жили недалеко. Вот, а у народников всегда были самые красивые девчонки, и поэтому я знал несколько песен, спасибо маме, вот, и в общежитии все и «Не для меня», там, и всякие там «Люба, братцы, Люба» по синему делу, вот, и поэтому я сразу стал своим, вот. И очень скоро пошел на курс к Антипову Людмиле Алексеевне, попросился, можно петь, она говорит, да, конечно. Вот, были 5 лет, ну, что-то затянуло, и уже практически с первого года обучения неофициального на кафедре народного хора я уже балалайку свою академическую не воспринимал как вот что-то, что 15 лет назад было, и переехал и сердцем, и головой туда вот в фольклор.
А почему так поздно? Мы же вот с тобой на фестивалях постоянно пересекались, ты был еще вот ребенком, я помню.
Ну да, я народную песню тогда не воспринимал что-то серьезное, как явление в моей жизни, как профессию. Ну это само собой разумеющееся было, там, с самого детства мы по экспедициям ездили. И, ну, и какой-то внутренний в момент созревания протест был как-то вот против народников, потом не очень получалось у меня и на тех же вечерках плясать, и тут какие-то и комплексы там на десяток лет вперед, и думаю, ну, это народная песня, вот балалайка, вот это да, вот это залы там, вот это вот я играю Паганини, а народная песня как-то, ну, что это такое, ну, как-то было для меня несерьезно, до момента осенения, что ли, когда все поменялось сверху вниз, и я уже понял, что говорит, какой Паганини на балалайке? На балалайке Паганини? Вы что, серьезно, что ли? Это, ну, это интересно было там, когда Андреев начал заниматься чуть попозже, там советское время, да, да, мы тоже можем буржуазную музыку играть на наших инструментах, но как-то это все кончилось, мне кажется, в то время я это понял ну, довольно поздно, но не жалею. Вот это мое первое образование дает мне возможность заниматься народными инструментами уже с глазами академиста. И преподавать тоже балалайку, гусли, там, скрипка, чего я занимаюсь на кафедре. Это все уже с точки зрения академического музыканта гораздо проще идет и для студентов, вот, любителей, которые ни на чем не умеют играть. И за короткий период мы учимся и делаем там вещи просто замечательные на инструментах.
Так, Надя, ты у нас родом из Иркутска.
Да, я из Иркутска.
Как в Иркутске тебя занесло в фольклор?
На самом деле именно фольклор в училище музыкальном меня занесло совершенно случайно. Я всегда была такой творческой девочкой и танцевала с детства в народном ансамбле. Ну, народно-сценического танца, я имею в виду. Пела в академическом хоре, плавание, там, ну и так далее. То есть очень много было разных хобби. Но вот так получилось, что лет там 14-15 я писала стихи, музыку, и мне не хватало базы музыкальной. Хотя мы с детства занимались с сестрой, ну, частные брали уроки на фортепиано, и как-то папа мой в этом меня видел. И как-то приезжает домой, говорит, собирайся. Я говорю, куда? Он говорит, у нас есть, оказывается, в Иркутске музыкальное училище областное. Ну, а набор уже был, ну, то есть уже все экзамены прошли. Единственный, кто там остался, пили чай, видимо, это как раз педагоги с народно-певческого отделения. И они меня прослушали, приняли на курс и так далее. То есть я, можно сказать, случайно попала в эту профессию. Mm-hmm. Но так как с детства, вот, получается, 15 лет у меня, ну, так скажем, стажа было именно с хореографией связано, я уже с третьего курса делала постановки, потом, когда я приехала учиться в Москву, то, так скажем, целенаправленно шла к Алексею Ивановичу учиться, потому что, ну, то есть для меня он был такой величиной, вот, и уже в институте также связано было у меня многое с хореографией.
А вот этот момент, когда ты от какого-то академизма, академического народного танца, mm-hmm. поняла, что есть, существуют еще вот какие-то аутентичные фольклоры, вот у тебя какой-то был такой вот четкий переломный момент, либо это было совершенно естественно, как-то и незаметно?
Как ни странно, вот я анализирую свой опыт, это произошло еще до училища музыкального. Мы очень много гастролировали, и одна из самых моих таких ярких воспоминаний, это была Швейцария, мы там жили месяц по обмену, и так получилось, что мои родители, ну как родители где, в семье, где мы жили, они не были связаны вообще с народной культурой, но почему-то вот у них было тоже такое хобби, они ходили на различные вечера танцевальные, они их так называли, и они переодевались в народную одежду, и для них это было настолько естественно. И я увидела, что люди могут, ну, то есть совмещать вот это, для них нормально там, они, то есть они инженеры, да, то есть вечером они переодеваются, идут танцевать, петь, играть, они на музыкальных инструментах играли. И для них это было настолько, ну, как бы нормально, то есть в бытовой среде. А я танец воспринимала как искусство, да, то есть сценическое что-то. И второй был яркий момент, мы также были на гастролях в Испании, и там, значит, вечер, мы, ну, какая-то небольшая сцена в кафе, мы танцевали свои танцы, и тут собрался народ местный, их, видимо, так подзадорило наше выступление, что они достали бочки, тут женщины полезли на эти бочки, гитары, все начали танцевать, то есть петь, и для меня это было просто какое-то открытие, что народный танец, он существует не только вот на сцене, а что это, ну, может быть частью жизни. И в Иркутске у нас тоже были какие-то подобные вечера, но это было не так масштабно, то есть это все равно какой-то очень узкий круг людей. И мне хотелось, конечно, в Москве вот это увидеть, что, возможно, в Москве есть именно что-то с этим связано. Поэтому вот две таких точки основные, да, вот именно связанные с гастролями. Ну и, естественно, это экспедиционная практика, потому что в училище мы с первого курса уже ездили в экспедиции. Сначала по Иркутской области, и потом на третьем курсе я уже попала на съезд семейских, потому что я из семейских, и нашу семью пригласили. Это не фестиваль, это просто, ну, то есть прям вот поименно приглашали людей. И я увидела, вот это было все в Тарбагатае, увидела целую улицу людей в нарядах, красивых. И мне это так впечатлило, что я прям поняла, что традиционная культура – это то, чем я хочу заниматься.
Здорово. Слушай, а из семейских откуда ты? Прямо вот из Тарбагатайского района?
Нет, Кяхтинский район, село Новодесятниково.
Новодесятники, да. Ты была в Большом Кунале, наверное?
Да, и мы вот с Андреем были даже тоже у семейских экспедиций, да. Но основная моя все-таки экспедиционная деятельность, интерес научный, это Кяхтинский район, потому что у меня, ну, вся семья оттуда, по папиной линии, поэтому...
А вот в семье кто-то еще поет, кто-то еще помнит?
Бабушка Надя очень хорошо пела, вот. Прямо такими голосами. Еще вторая бабушка, вот как раз семейская, у которой я всегда останавливалась, тоже очень хорошо пела. Папа не поет совсем, но хорошо танцует. Ну, то есть он, да, он как-то такой органичный.
То есть, чтобы вернуться к своим корням, тебе понадобилось уехать в Швейцарию, потом в Испанию, да?
Да.
И потом уже понять, где оно золото залито.
Но я увидела, что это может быть не только в рамках какого-то сценического искусства, ну, то есть такого надуманного чего-то, а это может быть просто частью жизни людей.
Надежда из Иркутска, семейские. Андрей, ты из Калуги. Ансамбль «Калузя», которым руководят родители, про калужскую традицию. Ты говорил про экспедиции в детстве, наверняка это тоже все по Калужской области. Вместе с тем, ты вот больше ассоциируешься с московским казачьим хором. Это казачья традиция. Вот как так? Почему не калужская?
Наверное, в Калужской шашек нету и газырей. Ну, калужская традиция, да. Если у Нади вся семья там до 20-го колена семейские, то мы в Калугу приехали первым поколением. У меня нет ни одного калужанина, кто вот родился бы в Калуге. Там мама с Урала, папа родился в Украине, хотя тоже не украинец, он никакой украинской крови нету.
Вот. С Архангельска.
Вот, да, его батя с Архангельска, да, там бабушка. Как говорил Жириновский, что там
юрист.
Да, бабушка юрист, да, бухгалтер. Вот. Почему казаки? Ну, это все родилось тоже в учебные годы, там, не помню, 9-й или 8-й год. Мода была такая на казачьи коллективы. Спасибо там Владимир Николаевич Скунцев, ну, всем светилам. Все, конечно, грезили там на фестивале, когда фольклорно приезжаешь, там, казачьи коллективы всегда на первом месте, это всегда было интересно, ярко, это было запоминающееся, мужественно. И, ну, опять же, почему не калужская традиция? Как-то родное всегда поначалу не ценишь, я уже говорил, как не понимаешь, думаешь, ну, это есть и есть. Это уже попозже сейчас, когда начал со студентами заниматься, я понимаю, что Калуга – это космос, там по районам огромная разница. И, но, к сожалению, чтобы понять вот эту разницу, нужно большое образование, большой вкус и понимание фольклора, чтобы оценить калужскую традицию. Сколько людей могут оценить? Вот, еще это нормально спеть надо. То есть, если это спето ненормально, то это звучит жутко. Вот, А казаков, чтобы понять, вот простым людям, ну вот тем, которые без музыкального образования, им не нужно для этого учиться. Во, ничего себе там бородатый, во, ничего себе как пляшет, двигается. Вот, шашка, ну, я уже говорил, посвисты, там, все вот это мужское движение. И просто это ближе для зрителя стало в какой-то момент. Плюс, опять же, мода, и покатилась. Потом отковырял по материнской линии в 20-м колене на киселе казаков из Кубани. Вот и все, сразу все стало на свои места.
Вот. Но с курсами он всегда берет Калугу. Это прямо его, ну вот я со стороны смотрю, это он с каждым курсом поет Калугу, они прям...
А казаков, кстати, любят. Почти не берут.
Казаков никогда не берет, да.
Да. Ну, курсы в основном женские у меня были, и Дуброва, дневное отделение. Сейчас девчонки замечательные выпустились с Никитой. Но с ними мы пели, конечно, казаков, но так просто ознакомительно.
Слушай, а можно сказать, что у тебя московский казачий хор — это такое коммерческое предприятие, которое тебе позволяет просто жить? Либо все-таки ты туда вкладываешь что-то и ставишь какие-то творческие цели, которые, ну, как бы выше, чем там переплюнуть, допустим, ККХ. Да. Это что такое вот, что-то с чем-то познакомить народ, людей, что там казачья культура не ограничивается, там Любо, братцы, Любо, и не для меня.
Хороший вопрос, да. Ну, конечно, казачий хор дает мне возможность работать и в ВУЗе, и творить спокойно везде, и что я хочу. Вот. Но у нас коллектив не фольклорный, казачий хор. Хотя мне кажется, вот если брать государственные коллективы, какой из них можно назвать фольклорным?
Никакой.
Наверное, точно, да, никакой. И они вот, как балалайка, я уже говорил, застряла там в советское время, так и вот им тоже, я считаю, нужна большая реформа госколлектива. Но вот чем наш казачий хор отличается? Тем, что все-таки мы на своих концертах поем, обязательно у нас есть в программе фольклорное что-то. То есть мы там какую-то разродимую сторонку, «Черный ворон», без аранжировок, без обработок. Мы поем в чистом виде, да, ну, с микрофонами у нас профессиональные звукорежиссеры, так чтобы это было, люди могли погрузиться. И вот интересно, что да, программа большая, 1,5 часа, но овации по опыту идут основные, вот самые мощные, на вот именно вот на вот это мужское пение. Мы в основном мужиками поем чистый фольклор. И вот я думаю про себя, вот если вот эти же публика собралась и послушала 1,5 часа вот акапельного пения мужского, был бы такой эффект или нет? Думаю, что нет, ну вот по нашему опыту. Может быть, потому что это надо 1,5 часа петь профессионально, вот так, чтобы это было интересно. Может быть, потому что, насколько я уже говорил, публика еще у нас не подготовлена. И вот все-таки одна из задач, на мой взгляд, московского казачьего хора – это еще и ознакомительно-воспитательная. Конечно, взрослых людей, те, которые уже там за 30 лет, 40, уже сформировавшиеся, их не заставишь любить там и слушать фольклор, но вот яркой искрой на концерте озарить и сподвигнуть их, отдать детей в фольклорное отделение, и тем самым воспитав плеяду, которая уже будет понимать и калужскую традицию, сможет слушать казаков больше, чем 3,5 минуты. Вот, вот в этом я вижу одну из задач нашего московского казачьего хора.
У меня был еще один вопрос, вот в продолжение к этому. Вот ты упомянул такие яркие хиты, всем фольклористам известные, «Разродимая сторонка», там «Черный ворон», там «Не для меня» и так далее. Вот, сейчас уже вот в среду таких вот профессиональных ансамблей, да, ну, как бы, как это их назвать, фольклорные, наверное, да, все-таки, народные ансамбли, приходят новые песни, например, там Надежда Бабкина сейчас поет уже со сцены песню «А чего так быстро вянут розы?». Mm-hmm. Вот, там написано «Жировка», все это разложено, как бы это новое вливание, вот новые песни, которые раньше не были известны. Как «Когда ты не для меня», то есть Скунцев в какой-то момент спел эту песню, она стала популярной и пришла сразу же везде. Вот вы ищете какие-то такие перлы, у вас есть какая-то такая задача, вот что-то совсем еще такое неизвестное, вот вести не из казачьих вот
из хитов,
да. Но то, что может по звучанию подойти к неподготовленному слушателю.
Да, мы ищем, поем, нам постоянно пишут авторы, кстати говоря, разные. Ну, то, что коллектив все-таки уже достаточно известный, несмотря на то, что там ему 10 лет еще нету. И ищем, пробуем, но даже диски у нас, вот третий диск вышел. И много песен, которые, ну, как бы новые волны. Но люди принимают вот в зрительных залах. Но это может спеть одно, второе, третье, неизвестно, но не всегда попросят исполнить вот то, что является там классикой, назовем это, казачьей песней. Вот, всякие «Ося, ты Ося». Но мы внедряем, мы ищем новый репертуар, пытаемся сдвинуться с рельс, вот этих. Но опять же, невозможно сделать концерт из всего нового. То есть люди просто это все дело не будут слушать. Они привыкли.
Ну, даже Борис Гребенщиков всегда поет там 50% старого и там 50% нового.
Новое и лучшее.
Да, ну да, это мы встречаемся с всякими артистами, и вот Харатьян несчастный выходит, этот не вешает нос гардемарин, вот, видно, как ему вот так вот уже. Но его не приглашают, чтобы петь что-то еще. Вот, и казачьи коллективы тоже приглашают петь, чтобы услышать там вот то, что они где-то слышали, то, что позволяет им слушать их образование, то, что они когда-то где-то, слава богу, что это они слышали. И вот через вот эти рельсы мы там что-то где-то пропихиваем. Ну, не скажу, что это прям вот основная цель. Все-таки казачий хор – это коллектив такой, назовем это, общественный. Ну вот все-таки можно было бы не заморачиваться, там лупить Марусю еще 100 лет, и это было бы нормально. Но, во-первых, народ принимает фольклор, пусть и не в большом объеме, но принимает. Во-вторых, все-таки это та малая лепта, которую мы можем принести народникам, пусть и народники не особо любят такие коллективы, называя их на свой лад.
Надя, ты же у нас преподаватель танца.
Да.
Ты как-нибудь влияешь на творчество Московского казачьего хора по этой части?
Нет.
Нет, было.
Да, одно время, но это, мне кажется, было 5 лет назад. Я ставила несколько постановок.
Но они слишком сложные. Да, мы даже на концертах плясали, Украину плясали, постановку Надину, но сложно. Тут нужно быть в форме физической еще, к тому же, постоянно, и поэтому...
Ну, а вообще у вас какая-то совместная деятельность, фольклорная вообще присутствует? Или вы существуете в параллельных мирах?
Нет, на самом деле все наши проекты, это, можно сказать, совместные проекты.
Ну, это все больше в рамках института.
Да, все, что в институте, это мы вместе обговариваем.
Сейчас это на хореографии идет тоже.
Вот, Надя, расскажи про это на хореографии. Мы это раз затронули. Ну, шикарнейшие суперпроект, это просто вырвалась совершенно хореография вперед. Она и так как бы к этому шла, там был наш фестиваль «Перепляс», этому поспособствовал нескромно, я об этом скажу. Вот, но не хватало. У нас Алексей Иванович говорил, что в России нету такой специальности, как эта хореография. И единственное было в каких-то 80-х годах.
91-й был выпуск.
91-м где-то один был выпуск. И, по-моему, никто из них по специальности...
Нет, работает. Стадник, например.
Да, ну хорошо, то есть это какие-то единицы. И сейчас появился только еще в Петербурге.
Да,
в Маринке они сделали эту хореографию. Наша сотрудница Центра русского фольклора там учится. Вот для Москвы это такой огромный шаг вперед. Вот расскажи, как вообще это все пришла эта идея, как ты это пробила, какие-то трудности были, может быть, это все прошло?
Идея, на самом деле, она долго зрела, и даже когда я приступала к диссертации, мне нужна была тема, и Алексей Иванович мне, по-моему, посоветовал сразу идти вот как раз на ФДПО, это был еще институт дополнительного образования, и, может быть, там что-то, но череда детей не позволила, да, настолько в это погрузиться. И потом Алексей Иванович, он же тоже, то есть даже он документы готовила к тому, что будет эта хореография, но я не знаю, по какой причине у него не получилось. У нас получилось...
человек творческий, там столько бумаги
там
нужно было
заполнить. На самом деле очень много документальной такой части. И именно в нашем вузе мы обратились, то есть это был 7-й вуз, куда мы обратились.
Последний причем.
Да,
мы начали с нашего вуза в последнюю очередь.
Потому что мы работаем в нашем вузе, и мы знаем, насколько это сложно. Документально все идет, то есть... Поэтому мы хотели сначала где-то в другом месте попробовать.
Сколько у вас прошло времени от идеи до воплощения?
От идеи до воплощения в январе мы начали вот прям обзванивать вузы и так далее. И вот в апреле у нас уже
был первый студент.
Да, первый студент. Да. Не студент, а мы уже начали работать с студентами.
Ну, да. Студентов, кстати, мы набрали очень легко и очень много.
Очень быстро,
сейчас
да.
мы закрыли второй поток, при
Опять
том, что мы даже не давали рекламу в основном. Mm-hmm. То есть это просто шлейф от желающих в первом потоке. И сейчас уже нам люди пишут, мы говорим, что нет.
Третий, если
будет, да. Потому что такое время, тут неизвестно, что будет. Впереди. Так что пока что второй поток.
Спасибо.
Надь, смотри. В казачьем хоре народная песня сочетается с современными инструментами. Ритм-секция, электрогитара, духовые и так далее. Вот если брать хореографию, как ты относишься к тому, когда в народную хореографию привносятся какие-то новые элементы? Не народ.
Но вы... да. Я знала, что вы этот вопрос будет.
Это живой трепещущий вопрос.
Да?
Как пример
мастерскую.
Антон, привет.
На самом деле, да, Антону привет большой. Кстати, мы вот в экспедиции недавно с ним.
Мы сейчас об этом расспросим.
Смотрите, я вот у всех этот вопрос, как бы всем задаю его, но никто не может ответить. Вот если мы берем конкретно Антона, какие элементы он использует, которые не могли быть в народной культуре?
Ну, сейчас надо видео ставить там, да.
Ну,
что-то акробатическое.
Он делает змейку, если не ошибаюсь, вот эту самую.
Акробатика вообще очень была распространена. Просто мы застали уже тот период послевоенный у нас, когда первые записи, это 60-е, 70-е, 80-е, это уже мужчины в возрасте. А если мы возьмем там этнографов, да, которые пишут о народной хореографии, там нет видеозаписей, но там, например, выходили мужчины на соревнования, то они должны были придумать до 50 колен. Там и на голове стояли, и там столько различных было манипуляций с телом, там надо было соперника убедить в том, что вы лучший. Поэтому акробатика там была, если мы даже какую-то художественную литературу возьмем, там, например, «Казаки» Толстого, да, когда он там в армию уходит, и он танцует, и там вот даже это описание, то есть там, я не знаю, там нет, конечно, видео, да, но, как мне кажется, по описаниям этнографов, что все элементы акробатические, они имели место быть. Просто это потом забылось, это уже взрослыми людьми, мужчинами не исполнялось.
То есть мы ограничимся акробатикой. А как бы вот все эти самые там дроби и так далее, вот в эту часть танца вносить все-таки нельзя. То есть там вот это делать лунную походку Майкла Джексона не стоит.
Ну вы смотрите, если у нас вот в интернете гуляет видео, там 20-й год, то есть 1920 год, Карелия, и там мужчины танцуют. То есть сначала идет кадриль,
потом пляска,
парная пляска. Но почему-то вот эту кадриль все смотрят, а потом парную пляску как-то так выбрасывают. И если вот мы
сейчас... там парные пляски, а там этот мужчина, я хорошо знаю эту запись, он просто всю эту запись ходит чуть ли не колесом. Там. То есть нет никакой дробной дорожки, ничего такого. Вот, там сплошная акробатика. А у нас сейчас, если посмотришь в переплясе, выходят люди, там акробатических номеров, там, дай бог, если один или два будет. Как бы. В основном там только что, дроби, какие-то хлопушки, частушки, как бы, и на этом все заканчивается.
А я не про акробатику, я про то, что он вообще как себя чувствует. Он же ведет себя, по нашему мнению, странно. То есть он как-то вот так вот что-то делает, там ноги у него виляют.
Ну, может,
виляют.
Он просто карела это у них.
Мухоморовый.
Нет, я думаю, что просто у нас сейчас все равно народный танец, он такая коробочка, да, то есть у нас должно быть так все гладенько, слажено, там вот эта проходочка, это все равно мы сейчас, хотим мы этого и не хотим, причесываем. Ну, вот, да, вот так вот получилось.
Все причесываем.
Я думаю,
мне
кажется, мое мнение, что раньше народный танец был намного разнообразнее, интереснее, было больше элементов. Это мне кажется.
Может, свободнее?
Свободнее, да. Mm-hmm. И каждый просто себя выражал.
Услышали.
Да.
Спасибо.
Поэтому, если мы возвращаемся к Антону, я вот специально, я посмотрела эфир мастерской, и я не поняла, в чем вообще суть вопроса.
Смотри,
и проблема.
Вот Виктор Георгиевич Соловьев, у него очень четкая была заявлена в этом смысле позиция, что у нас очень богатое наследие, и мы его даже близко не приступили к освоению, мы там какую-то очень небольшую часть, как бы, и поэтому нам не имеет смысла просто даже смотреть в сторону чего-то нового, потому что у нас еще вот наше как бы вот не освоено. Вот в этом смысле.
Здесь просто, если мы говорим об Антоне, то есть как пассионарии,
да,
думаю, Андрея слово. То есть есть люди, да, которые, ну, выделяются из всех. С Антоном я вот так близко просто пообщалась. Просто он у нас в УЗИ сейчас учится, но у него другой педагог. Пообщалась в экспедиции, он же, он сам такой. То есть он идет вот просто по дороге, он танцует, он там плывет в лодке, поет. То есть не от того, что он выходит на сцену, ему нужно удивить там.
Слушай,
кого-то.
Играем в футбол, мы время от времени,
да,
собираемся.
Футбол.
Я вообще был в культурном шоке. Играли в футбол, но на коробке. Антон, он и даже на футболе пляшет.
Танцует, да.
Да, и
то
удивляет
есть он
ребят.
Так, берет мяч ногами, вот так его.
Слушай, мне понравилось. У нас, да, эфир быстренько перешел к Антону. Да, да, снова.
Но это их много, достаточно сейчас. Много таких личностей, которым можно так выделять.
Я закончу про футбол. Просто ребята там не русские играли в основном. Он говорит, где вы учились играть в футбол? Он говорит, нет. А чем, говорит, вы занимаетесь? Он говорит, фольклором. Он говорит, чем? Ну, народные песни. Вот. И такие почесали репу. Я не знаю, может быть, им это зайдет, нет. Но тоже, я думаю, что проблема не в Антоне здесь, а просто наше народное движение должно быть разнонаправленное. Должны быть голубая кровь, как вот я представляю, белая кость, там этнографы, которые, как Соловьев, должны вот держать вот этот колодец, там, конечно, в него не запускать юпи там, и прочее. Вот, из этого колодца должны приходить там, черпать другие люди, которые там приносят и продают, ну, не кока-колу, там, а черноголовку, там, чтобы попроще. Ну, то есть вот наша, ну, вот уже там с примесью, там, вот, такого немного фольклорного тархуна там добавить. Вот, и, ну, не знаю, почему по газировке пошел. Но я имею в виду, что у всех должна быть своя работа. И тот же Антон, он популяризирует этот танец просто огромными геометрической прогрессией. То есть даже на футболе, когда он играет, он популяризирует своей игрой народный танец. Вот казалось бы, московская чхора, я не примазываюсь там к нормальным народным коллективам, там фольклорным, которые тоже популяризируют. Но тем не менее, мы тоже там нет-нет, но даем там попить чистой воды людям. И там ругать там Антона за то, что он сделал.
Как?
Мы не ругаем.
Да, нет, нет, нет. Ну,
нет, мне кажется,
да, как дедушка Ленин говорил, надо сначала принципиально понять, там да, нет. Вот, и вот, ну вот я считаю, что да, вот это имеет место быть. А уже в частности, какие там он движения делает, где-то, ну, конечно, там, не уходя в Майкла Джексона, ну, я думаю, что он сам прекрасный там грани эти чувствует и понимает.
Ну, просто это его природа. Не от того, что он, да, хочет удивить и так далее. Это вот он сам.
Хорошо. Вернемся к хору. Сказал, что обращаются авторы. А вот интересно, все же с профессиональным образованием. Надежда пишет песни, да, написала,
нет, я уже
по крайней мере. Вот. Ну я к чему? Ага. Есть ли песни, которые сочинил кто-то из участников хора? Или там аранжировку хотя бы к стихам чем-то известным написал? Вот в том направлении движетесь?
Нет, у нас нет такого, чтобы кто-то писал. Ну, для этого нужен талант определенный. Но вот аранжировки к музыке пишем большинством. У нас так получилось, что много инструменталистов, и вот все, что написано от аранжировки, это все рождено вот уже нами. То есть у нас нет авторов, которые со стороны приходят, а теперь нет, и делают нам аранжировки. Вот все, что сделано, сделано нами. Но вот конкретную песню написать еще пока такого не было.
Откуда вообще это вот, духовые гитара? Это вот чтобы тоже вот лучше картинка была ярче, там, да, вот привлечь, стать понятнее публике.
Или да, у нас вот формат живого выступления, полностью живого, с духовой секцией, с ударными, был, мы долго его держали до пандемии, но это же люди, это дорого, всем нужна зарплата, и поэтому выступать полным составом это очень накладно. Но вот сессионные музыканты, те, которые записывают, это все профессионалы, все в топовых коллективах работают, и они на студии нам прописывают вот то, что мы придумали.
Здорово. А вообще вот про пандемию, как удалось пережить, и неужели нет спонсора у коллектива, чтобы как-то вот сохранить вот какой-то костяк вот этих профессионалов?
Нет, пандемия – это проверка была. Ну, не только для нас, для всех творческих коллективов. И она не пришла, она продолжается до сих пор. Но вот эти вот полгода дома, но мы начали писать зумовские песни, да, ну, вот эти квадратиками.
Ну, понятно, да.
Ну, на удивление, кстати, по просмотрам они побеждают, чем выступления другие. Опять же, почему я думал? Это же просто квадратики без костюмов, да, там без всего, они слушают. Просто это другой формат, и люди в какой-то момент просто по-другому начали смотреть на народную культуру, все-таки для большинства людей именно вот эта народная культура там является. И вот это к вопросу о том, что нужно искать новые форматы для людей, чтобы... У нас в России, к сожалению, больше смотрят глазами. То есть у нас уши как-то на втором месте. Иногда смотришь, коллектив какой-то выступает, наши коллеги, ё-моё, как поют, боже, как стыдно. Поют они, а стыдно мне, сижу, это не буду называть. Вот, смотришь, люди поднимаются, начинают аплодировать. Думают, ну что происходит, как это бывает. Но опять же, ну поют, вот здорово, да, там, не буду, сейчас мы будем пытать, кто это пел. Не один, много коллективов, которые просто пользуются теми же песнями, которые люди знают, ну и а качество уже как-то вот на третьем, на четвертом, на пятом месте, это не важно. Важно вот собрать, спеть там, вот, важно, чтобы это было качественно.
Ну вот эта вот история с квадратиками без костюмов, это же формат канала, YouTube-канала «Век», который ведет Дима Тивенко. Вот, и это не его придуманная история, когда они, ребята в простой повседневной одежде поют фольклорные песни. Это началось с грузинского трио девочек, которые там взорвали YouTube в какой-то момент. Они просто шли по своему деревне какой-то грузинской и пели народную песню, какой-то инструмент. Это все взорвало, и после этого пошла эта история. Угу. И у них интересно, что их основной... аудитория – это молодежь. Вот если взять канал «Центр русского фольклора» какой-нибудь, еще какие-то такие вот каналы, которые публикуют видео, где люди поют в костюмах, да, вот строго говоря, там неважно, это аутентичные исполнители, либо это там молодые, основной контингент – это женщины 50+. А канал «Век» – это именно молодежь. Mm-hmm. То есть вот там в паритете чуть-чуть больше мужчин, чуть меньше девушек, и это 18-20-25. Вот у вас нету такого вот желания уйти в сторону Ютуба и попытаться завоевать это пространство?
Да, ну, во-первых, это огромный успех «Века», и это уникальный канал, тоже его смотрю, и вот то, что молодежь смотрит. Но все-таки, я думаю, что вот эти вот 18-20-летние, это как раз вот те птенцы, которые так или иначе с фольклором знакомы. То есть это не то, что вот я шел по улице и вот услышал, и мне понравилось. Мне кажется, все-таки там Краснопевцева приложила руку к просмотрам. Ну, я имею в виду там истоки, которые занимаются там больше там, 20 лет.
Ну, там спасибо.
Да. Нет, подожди, там, давай так.
Там 200 тысяч подписчиков.
И все наши.
Только фольклористов не наберется.
Вот, к сожалению.
И среднее количество просмотров на каждое видео – это 50 тысяч. Нет, вру, там 100, ну там около 100 тысяч, да. А есть топовые видео по полмиллиона просмотров, как бы по 300 тысяч просмотров. То есть это…
Ненародники.
И по комментариям, вот Сергей Николаевич Старостин, он… на одном из своих вебинаров по делал такие обзорную, скажем так, лекцию по тому, как современные музыканты используют, о чем был сам вебинар, суть в том, что он анализировал канал ВЕК, очень внимательно изучал комментарии, и там очень много комментариев, явно людей, незнакомых с фольклором. Они просто увидели картинку, им стало интересно, они кликнули, и их поразило то, что люди поют.
Самое интересное, картинки-то по сути нет там, они просто в своей одежде поют.
Да, это замечательно. Это попытка вылезти из нашего круга народников, из нашей маленькой секты. Можно считать успешным, дай бог им и терпение, и вдохновение новых идей этому веку. А по поводу Ютуба, у нас тоже канал есть у Московского казачьего хора, но мы не затачиваемся под него, просто формат другой. Мы придумываем всякие разные, тоже интервью, которые сейчас у нас есть для наших подписчиков, тоже интересно, смотрят люди, комментируют, но просто в эту сторону пока нет задачи, что ли. У нас там целая куча нерешенных проблем в мире живом, там, и переходить в YouTube. Наверное, сейчас на пятой волне, на шестой подумаем и перейдем в YouTube. Будем делать платные концерты, заказы из интернета. Пока нет.
Хорошо, Надя, давай тогда с тобой. Танец как-нибудь можно представить в YouTube, так чтобы это было интересно, в интернет-пространство?
Конечно.
У вас есть какой-то опыт?
У меня нет. На самом деле идей у меня очень много. Я люблю фантазировать, но просто на это не хватает времени, ресурса.
Хорошо, у тебя есть коллектив при институте, да? Собрался?
Нет, это курсовые ансамбли, то есть они приходят ко мне на занятия по народному танцу.
Подожди, на последнем переплясе вы выступали, я так понимал, что там было не какой-то курсовой ансамбль.
Это был сводный ансамбль, потому что я хотела сделать большую программу, а курсы сейчас у нас малочисленные.
Угу. Сборные?
Да, поэтому нужно было... мы бы даже кадрили, станцевали, если это был бы один курс.
Слушай, они все были одеты в потрясающие костюмы.
Да.
Это все твои костюмы?
Нет, это не все мои костюмы.
Это не мой костюм, это мой пункт.
Это мой пунктик. Пунктик, да. В идеале, в моем прекрасном мире, фэнтезийном, у меня есть большая гардеробная, где есть костюмы по областям, я выбираю.
Но тем не менее, там была Иркутская область в основном, да?
Иркутская область, да. Собирали по знакомым и так далее. И примерно, мы понимаем, да, как это должно быть выглядеть. И мы просто... примерные костюмы. Не то, что это все Иркутская область. Например, юбка, это может быть, там Пермь, да, и мы ее принесли. Mm-hmm. То есть это были сборные костюмы, но мы постарались, чтобы это было красиво.
Образ сохранить, да?
Да, образ.
А у тебя есть твой костюм какой-то?
Семейский, да.
Он твой родной из твоего села?
Нет, из моего села нет. Он новодел, но он шит по подлиннику. То есть был... точная копия подлинника.
Андрей, я в хоре костюмы, да? У мужчин, понятно, форма, опять-таки, несколько комплектов, да? А если брать у барышень костюмы, не кажется ли, что если сейчас здесь про этнографию речь, да, про соответствие оригиналам, то достаточно далеко порой отошли именно в женских костюмах?
Тут грань... Фольклорный костюм, он, чтобы он был сценически, составлял хорошую пару, там, черкесский, он должен там определенным критериям соответствовать. Сейчас там многие напряглись, наверное, да? Да, нет, конечно, фольклорный костюм, он соответствует и делает, но это очень сложно. И найти мастеров, которые смогут сделать столько комплектов, практически невозможно и очень дорого. Нет, есть мастерицы, но у нас шьют, кстати, на Кубани эти костюмы, не в Москве. И там попроще, там дают нам выбрать из пяти вариантов. Ну, это больше девчонкам они занимаются. Ну, как вот со стороны вижу, что им дают варианты, они выбирают и из этих вариантов уже потом шьют. Но все-таки это же не...
Сценический костюм.
Это сценический костюм. Если с формы проще, она вот каноническая и сама по себе убедительная, то вот женский костюм, они уже что-то довносят своего, чтобы это раскрасить. Но сожалели, что это не фольклорные. Ну, наверное, да, можно было заморочиться и сделать костюмы вот прям этнографические, но это сложно.
Ну, подожди, можно же сделать, как бы, вот Варя Зенина, она обшивает многие коллективы, она, вот у меня была на памяти, она обшивала коллектив, детский коллектив под казаков-некрасовцев. Вот, это сложная задача, чтобы это было дешево, чтобы это было практично, да, для сцены, вот, для детей особенно, да. Угу. Вот, и у нее, мне кажется, на мой взгляд, удачно получилось сохранить образ, да, как бы, и при этом, то есть, не уйти от каких-то вот основных таких моментов. Вот, сейчас же у нас все там и кубанские казачьи хоры, и там любые вот казачьи хоры, это вот эта вот классическая вот эта вот приталенная с рюшками вот эта вот история. Хотя там у кубанцев, у них вот у кубанских, ну, там разные костюмы, вот, и может быть и парочка, может быть и вот очень этот самый повозно-напоминающий украинский костюм. Можешь такое сделать. Или вы как бы делаете просто вот, вам нужна картинка для сцены, художественный образ?
Вот, во-первых, художественный образ, во-вторых, это очень далекий еще раз от меня вопрос. Я,
да, то есть он не занимается
костюмами. Да, у нас это вот... Есть люди, которые занимаются этими костюмами, и вот мы сильно не можем влиять. Хотя вот сейчас мы делаем новый комплект, донской и мужской именно. И мы снимаем его по лекалам вот именно традиционного костюма. Mm-hmm. Ну, там рубашки будут, это не очень сложно. Mm-hmm. Вот. Но тем не менее, все равно мы смотрим фотографии старые, и вот то, что нам нравится, вот и выбираем. Но да, этот костюм – это где-то там пятый вопрос, на что я могу повлиять, поэтому…
Да, ты умываешь руки.
В общем, да. Ну, лично мне хотелось бы, конечно, чтобы было ближе к этнографии, потому что все-таки, когда мы на концертах выступаем, мы так или иначе рассказываем, там вот сейчас мы поем песню тиерских казаков, там коротко, кто такие тиерские казаки, донские казаков, там уральских казаков, но… Тоже отдельно там шить комплект за 500 000 там уральских казаков, чтобы спеть две песни их, это очень накладно. Ну и вот по этому принципу там все остальное.
В любом случае, все комплекты очень красочные и дорогие. Возвращаясь к вопросу, неужели нет спонсора? Вот что, вот все на свои деньги, если один комплект 500 000? А комплектов у вас сколько?
Много, но...
Виталий, это пунктик по поводу ваших спонсоров. Но... Может, вас раскусить?
Их, в принципе, нет.
Это наша слабость и наша сила. Мы коллектив не государственный. Когда государственные сели пандемию, как бы им было даже лучше. Они не работали, зарплату получали. Вот, и все прекрасно. У нас нет ни спонсоров, у нас есть люди, которые нам помогают. Но вот так вот конкретно, чтобы за нами сидел «Газпром», или кто-то еще, нет, у нас нету. Мы делали какой-то диск, первый или второй, мы обратились в компанию немецкую, которую когда-то мы выступали, они нам там дали часть там денег, не помню, там 50 000 было, немного. У нас есть друзья, к которым мы время от времени обращаемся, вот, и они нам бывают чем-то помогают. Вот, но это несопоставимо. Вот эти суммы с тем, что вот нам требуется там для тех же костюмов. И поэтому вот и аппаратура, которая у нас есть, да, и микрофоны даже, живые, да. Звукорежиссер свой. Мы сразу поняли, в самом начале, когда мы начали петь, что звукорежиссер, если не свой, а вот пришлый, это все, это точно нет, потому что собрать хор там с инструментами, тем более это просто невозможно. Понять принцип, кто запевает, кто подпевает, хоровая пачка, где там нижние голоса. Там. Но это просто, если человек не без образования, то это невозможно. Поэтому я думаю, что вот главная система нашего казачьего хора, внутренняя организация его и финансовая в том числе, там позволяет и жить мирно внутри, потому что Большинство коллективов, наших коллег, те, которые там работают с самого начала, по принципу такому, что вот я себя взял, остальное там вот раздам. Вот. А тут есть деньги там, на костюмы, там, администраторская работа и прочее, прочее. Есть там процент, сколько получает казачий коллектив. Это мы раскрываем секреты. У нас нет зарплаты в конце месяца, но и концерт у нас по-разному стоит. У нас нет там вот фиксированной ставки, что мы конкретно получаем. Вот. И вот это там открытость, честность и налаженная система позволяет и костюмы пошить, и купить микрофоны. Часть микрофонов, кстати, нам помогли купить казахские, назовем их, спонсоры. Ну, русские мало помогают, но там Германия, Казахстан выступали там, да, и помогли. Добрых людей помним, уважаем, спасибо большое. Так что вот жизнеспособность Московского казачьего хора в ее внутренней организации и вот в артистах, которые там присутствует.
Ну и в хорошем менеджере.
Ну и, конечно, руководитель. Да. Ну, как бы, который все это собирает. Да. Дело.
А вообще ротация большая? Текучка кадров, так скажем, в коллективе? Или вот кто-то со стороны, наверняка не только авторы пишут, но и музыканты там, много, прослушайте много. Меня. Там,
да, да. Много. И у нас, когда мы объявляем набор, там...
Там, если кто в декрет уходит.
Набор. У нас в основном девчонками, да, да, такая история. Ну, очень много.
Нет такого, что вот... Постоянная текучка. Там, все равно состав.
Да, пишут нам и из государственных и хоров много. То есть люди, которые вот готовы перейти, даже переехать в регион, из региона сюда в Москву. Но нет, у нас немного. Но чем больше людей там, тем больше там условно ртов. А сейчас то, что есть, у нас люди все умеют, каждый и петь, там, и плясать, и шашкой махать. И вот многофункциональность позволяет там закрывать не такое большое количество людей. Ну, то есть формат государственного хора, по примеру, там, кубанского, нет, я думаю, что никогда не будет.
А вот, возвращаясь к вопросу про танцы, значит, если Надя не помогает с танцами, вы много пляшете на концертах, откуда вы берете пляску? Где вы?
Хореографы.
А кто у вас хореографы?
Хореограф, да, есть. Мне кажется, даже два, да?
У нас несколько хореографов, которые занимаются. Денис Стеценко, по-моему, Дэн, извини, если забыл фамилию. Ребят, у нас много приходило, кстати, хореографов. Не все подходят. Некоторые, которые заставляют тянуть носок и ручку выводить. Ну, у нас, как сказать, у нас есть фильтр внутренний, он не фольклорный, по примеру, там, Соловьева, но все равно вот грань надуманности и неестественности у нас общим советом как-то убирается. То есть нам ставят, он говорит, надо здесь вот так вот сделать, он говорит, нет, ну это криво, ну то есть это не по-настоящему, нечестно, это, на это смотришь, и, ну, и к тому же, тянуть ножку и ручку хореограф может, да, когда это делает вот, корявый хороик.
Вот. Здесь это... нужно, наверное, сказать, что у них хореограф не так давно, а изначально они все танцы, постановки делали сами. То есть это вот у них была какая-то танцевальная база. То есть это самостоятельное творчество было изначально.
Да, поначалу, но все равно причесали, и это к лучшему.
Да, но все равно такой баланс, что они сами.
Ну, откуда эта танцевальная база была? Откуда вы ее брали?
Кто из института?
Вас? Нет, все, да, когда мы начинали работать, это все наш опыт, это все там Алексей Иванович, да, да. Все, что было там на хореографических классах сделано, вот мы сами это все делали. Но в какой-то момент это изжило себя, потому что выходить и каждый раз импровизировать там условно, это сложно. Там, когда у тебя 5 концертов в день, бывает такое, было в лучшие времена, и будет. Но сейчас тоже бывает, но не по 5, конечно. И не хватит на это ни души, ни мозгов. А когда у тебя поставленный танец уже, в этих рамках проще жить. Вот. Да, там свои сложности, но тем не менее С хореографом стало проще. Вот мы сейчас готовим программу на Спасскую башню. Очередной раз мы там будем участвовать. И вот у нас снова работает хореограф. И вот как сделать танец и перемещение там, совместно с Кремлевской школой верховой езды. Там тут кони ходят, а мы тут поем. Ну, то есть это сами, ну, никак не сделать. Это...
Другой.
Да. То есть мне важно понимать, что над этим работает там профессионал. Вот этот хореограф, который нам подходит, он 10-й к нам пришел, мы уже доверяем, понимаем друг друга. Вот. Также и костюмы тоже нам там 5 человек написало, там 7-й там подошел. Ну и вот все, звукорежиссеры у нас было прослушивание звукорежиссеров.
А как вы их прослушивали?
Вот. Да, есть гениальный абсолютно парень Дэн Бабиков. Не знаете, не знаете, он Иван Купала был звукорежиссером.
Да, он просто у него образование, он на нашей.
Он хоровик, да, он заканчивал Владимир Андреевич, Царство Небесное и Городцево.
В Дом
музыки очень долго. Ну, абсолютно гениальный человек. И вот он у нас долгое время работал звукорежиссером. Но он сейчас с Анитой Цой. То есть он не то, что, знаете, вот народник, который заточен на народников. Он там всем, все его хотят. И как он прослушивал? Брали два iPad, которые между собой соединены. На одном он смотрел, что делает звукорежиссер с нами. То есть давал звукорежиссеру там одну-две песни или полторы. И он должен, мы пели на сцене, а звукорежиссер должен был собрать пачку, собрать там баланс и прочее-прочее, чего я плохо понимаю. Вот, и Денис говорит, так, этот неплохо соображает, делает долго, этот делает непонятно что. Ну вот, десятка-полтора звукорежиссеров, которые приезжали, просто не смогли сделать, справиться с хором там вот за вот эти там 4 минуты. Вот, и вот сейчас у нас тоже замечательный звукорежиссер, который с нами постоянно работает. И, ну, это как доктор лечащий у еврея. Да, нужно любить маму и доктора.
Надя, вот возвращаясь к танцу, ты преподаватель. У тебя это начальное образование, все-таки это классический народный танец, да? То есть
да.
Это станок.
Народно-сценический, да. Народно-сценический,
это станок, это станок,
да.
Это ножка, это все. Вот
да.
Тебе долго пришлось себя переламывать? Или ты себя не переламываешь, а так станок продолжается?
Как-то так получилось, что мне всегда везет на учителей. В училище у меня был замечательный педагог Намаконова Лариса Сергеевна. И она, хотя у нее школа тоже классическая, но она, не знаю, как-то интуитивно или что, она очень понимала разницу. И она какие-то азы уже, то есть юг так, север так, и поэтому не скажу, что она там прямо этнограф, но она в любом случае какую-то базу дала. Потом второй педагог у меня была Галина Гавриловна, это ученица Филиппова. Это знаменитый собиратель как раз хореографического фольклора у нас в Иркутской области. И она была его первый выпуск. Угу. И они, то есть, увидели, как вообще все это было, ну, еще в быту. Поэтому она тоже очень многое дала мне. Ну и, естественно, Алексей Иванович, потом тоже очень много меня, так скажем, вложил, потому что мы у него очень много ставили и много смотрели экспедиционных записей. Потому что у него большой фонд.
А вообще, вот если вы, да, взять, вот, допустим, ваши курсы, народнику, танцору, ему нужен станок как таковой, или это полностью противопоказано?
Именно если мы говорим про традиционных хореографию,
да, да.
Нет,
вот,
не нужен.
То есть, если мы готовим для прибыль, станок не нужен, да?
Не нужен.
Но это может помочь, вот твоя академическая школа в освоении этной хореографии?
В народно-сценической хореографии тоже очень много, так скажем, течений. И, например, кто-то делает там, да, конечно, и они между собой. Да нет, у них очень много тоже школ, там, питерская школа, московская, они отличаются. Кто-то, например, двойную дробь может делать вверх, ну, то есть со скоком вверх. А у нас, Елена Петровна Стафеева, она меня учила вниз делать, то есть в пол. Как в народной хореографии. Вот, то есть все там по-разному, по технике по-разному. И у меня, ну так уж получилось, что по технике у меня близко к именно народной хореографии, ну, к исконной.
Я что-то вспомнил, питерскую и московскую школу балалайшной игры, академически у одних палец так, а других вот так вот. Вот разница.
Нет, там очень много течений. Поэтому...
Нет, доктор, нет, питерская и московская, они во всем разные. Это там, там это балет, скульпторы, там, ну, все,
опять
что угодно.
Большой палец,
да,
здесь,
да,
то здесь, то
да,
здесь.
Есть студенты, там, которым, например,
гитара, да.
База народно-сценического танца, если они когда-то в детстве занимались, им это очень поможет. А есть такая школа, тоже народно-сценической хореографии, которая, наоборот, будет мешать.
А Иркутская, поэтому... она кому больше школа, наверное?
Ну, это тоже по ансамблям. Это как педагог, вот как в хоре, да? То есть это один человек может учить там хоровиков, но каждый хоровик потом пойдет по, ну, как своим ученикам, он уже по-другому будет петь. У него есть свои особенности тембра, да, и так далее. Поэтому здесь то же самое.
Надь, ты была вот в экспедициях, Андрей, ты был в экспедициях. И вот на сайте хора написано, что все участники ходили в экспедиции, да? А вместе вы были где-то? Вот так, что
нет, как бы... нет, нет. Все мы были в экспедиции, потому что все выпускники на 99% нашего вуза, МГИКа. И у нас просто экспедиционная практика у всех есть, они все пишут диплом по экспедициям, поэтому они все были, ну, в основном в своих регионах. Вот. А чтобы вместе собраться, нет, это очень сложно.
Ну и цели, наверное, такой нет, да, в принципе.
Да, да, материала достаточно много, которые нужно делать. И даже из того, что есть там в сети, там можно сделать там триллионы часов. И вот, возвращаясь к словам Соловьева, вот у нас надо свое там. Ну, то есть люди, которые должны этим заниматься, обязательно должны ездить в экспедицию, непременно. Я вот вижу в идеальном своем мире так, что есть с белой костью этнографы, к которым приходят руководители государственных коллективов, консультируются у них по костюму, там, по пению там, и прочее, прочее. И уже на эту информацию они делают свои программы. Да, может быть, не чисто север какой-то или там юг. Ну вот, если вот это нашумевшее видео из Курска, там, с Тимони, когда тогда было, если бы они пришли, спросили, они бы не сделали, ну, в таком виде. Да, она там была бы сценическая, но все равно она была с привкусом народного, там, по-настоящему. А вот этот разрыв, отрицание одних и невежда других, дают результат вот то, что вот сейчас у нас время от времени там в медиапространстве вылезает. И вот эта реакция, кстати, на, ну, условно, вопиющая, ненастоящая, это очень хороший знак о том, что говорит о том, что люди начинают потихоньку образовываться и понимать уже. То есть мне кажется, что там, если эту Тимоню показали бы там 2000-х начало, это все прошло бы незамечено. А вот поскольку подрастают люди, молодежь, которая была, бегала там на вечерках еще с голыми пятками, сейчас они уже ездят на фулл-кемп и там подписан на Петра Валентиновича, смотрят под облаками. И вот эти вот как грибы начинают это все разрастаться, разрастаться и давать свои плоды. И уверен, что там через 10 лет культура, наше понимание, будет совершенно иной. И уже там не проскочит там в Курске вот этот Тимони, уже будет по-другому.
Надя, ты только что вернулся из экспедиции как раз с тем самым Петром Валентиновичем. Но вы поехали на север, там, Мизень. Почему, откуда такой выбор? Почему вот именно Мизень и с какой целью вы вообще поехали?
Ну, север, как никакой, ну, как, так, еще раз. Север – это тот регион, где реки имеют очень большое значение. Я уже была на Пиниге, была на Печоре, и мне очень хотелось побывать на Мизени. Вот. Поэтому это была запланированная, так скажем, акция. Вот. Но хотела еще в прошлом году, не получилось. Вот в этом году мы это исполнили.
А это была, это была экспедиция от института или это
самостоятельно?
А так, почему, во-первых, поехали с тобой Ульяна и Антон, и как, результаты экспедиции, что вот у тебя какой-то свой архив, расскажи про...
Почему Ульяна и Антон, на этот вопрос отвечу. Дело в том, что мы еще в прошлом году должны были ехать с курсом Ульяны Карловой, то есть после второго курса ехать в экспедицию все вместе на практике. Но так как нас, то есть нам просто не разрешили ехать, и в этом году это уже им не оплачивалось, просто так получилось, что только Ульяна согласилась поехать вот за свой счет. И Антон просто тоже.
То есть вы поехали за свой счет абсолютно?
А мы всегда ездим за свой счет.
Да?
Я езжу.
Даже если это практика от института, вы едете за свой счет?
Ну, мы хотели, чтобы это было не за свой счет, mm-hmm. но вот тоже не получилось.
Хорошо. А Север-Медень, ты побывал mm-hmm. на реке. Ну, вообще, на самом деле, как бы это не только история же с, про север, где важны реки, там Дон,
да,
там Кубань, это все.
Ну, там вот прямо это... Ну, мне хотелось, что вот у меня уже есть понимание Печорской, да, так скажем, традиции Пинежской, и вот Мизени, но тоже.
Ну, не совсем, яркая. Она еще книгу же пишет, у нее трехтомник ее, и вот...
Нет, на самом деле, ну вот у меня есть же как раз по традиции Пинежской традиционной хореографии многофигурные танцы, и хочу делать второй выпуск как раз по Мизени, по традиционной хореографии.
А, то есть это все будет материал для публикации, которая это все не ляжет в стол, это все будет как-то позже опубликовано, да?
Ну и на переплясе программы.
Ага, то есть у нас будет еще один северный коллектив на переплясе, да?
Инсайдерская информация.
Ну как, у нас все время приезжает Василиса из Санкт-Петербурга, и вообще вот все, что едет со стороны Санкт-Петербурга, там всегда обычно показывается север.
Ну, тем более, вот сейчас будет просто курс. У нас в институте такая, так скажем, идея, да, что каждый курс свою традицию, то есть на первом курсе изучается юг, центр, на втором курсе изучается север, на третьем курсе Сибирь, Урал, Поволжье. И у меня как раз будет сейчас второй курс, они должны будут изучать север, поэтому будет северная программа. То есть вот с этим все связано, а не от того, что я хочу сделать Иркутск. То есть это у них есть учебный план, что они должны
коррелируются,
да, изучить
вокалом,
традицию.
С хором, да.
Да.
И поэтому это просто так совпало, что в этом году будем конкурировать с Питером.
Ну, Питер всегда приедет, в каком году мы захотели, всегда будете конкурировать.
На разных курсах разное, да? И вот Андрей тоже на сайте хора прочитал относительно того, кто откуда родом. И про тех участников, чьи анкеты представлены, там, по сути, одна барышня только из Ставрополя. Я к чему? Казачьей крови ни у кого не увидел, у тебя разве что там в 20-м колене, как ты сказал, да? Здесь тоже сейчас вопрос-то в чем. И на разном курсе вот разные традиции, да, разные регионы. Вопрос следующий. Можно ли вот как-то на генном уровне прочувствовать традицию, если у тебя, ну, в данном случае нет в крови казачьей крови, и ты вот здесь, ну, вот, допустим, из Пениги, да, а тут на разном курсе разные. Вот тоже, ну, ты же через сердце не пронесешь это, не будешь естественным, как если бы родился там.
Ну, я думаю, что, во-первых, у нас все с регионов, и там у половины есть все-таки вот эта вот восьмая кровь на киселе. У нас в Ставрополь две девчонки. Ну, неважно, там Воронеж, много у нас москвичей нету никого. Но все же оторванные. Мне кажется, как вот почувствовать эту традицию. Вот я, допустим, какую должен почувствовать традицию, если я... Ну, я калужанин в первом поколении, а дальше нет калужан. Вот, и я оттуда уехал в возрасте... А? Ну, вот у меня из Архангельска, да. Ну, чувствую ли я кровь северную? Ну, наверное, нет. Больше бабушкину, наверное. Вот. Но сложный вопрос. Просто погружение в традицию через ощущение себя в этой традиции, через корни. Нет, есть уникумы, которые вот хотят конкретно заниматься. Там из Ярославля парень, заочник был. Вот я оттуда, я хочу заниматься этим. Там кто-то, сейчас уже не припомню, но есть такие, которые вот я родился, я там буду. Вот Илья, царство небесное, Чуркин.
А? На самом деле их большинство, все равно студенты у нас приезжают из разных регионов, и им интересно всегда, более интересна своя традиция.
Но погружаться в другую.
Ну, у нас просто, да, учебный план, когда, да, мы все равно должны какую-то систему им дать, а они потом уже будут ее раскрашивать. Я не верю в то, что человек может заниматься и знать все традиции, но познакомить, по крайней мере, да, понимать их различия, ну,
дать людям, да, возможность это увидеть, да, чтобы они могли потом сами.
А те, кто не понял, их надо отправлять в Швейцарию, в Италию, чтобы они там прочувствовали.
В наказание.
Да.
В Швейцарию.
Вот, поэтому мне кажется, все равно здесь природу не обманешь. Южных людей, так скажем, их видно, да, северных людей их тоже видно. Поэтому здесь...
А сибиряки, да. Они восточные вообще, наверное, люди?
Они больше северные, наверное.
Больше северные. Я не знаю, я, наверное, не соглашусь, потому что Сибирь заселялась со всех регионов, и там очень много же украинцев, например. Да.
Но и они поляки. Так локальные живут. То есть у нас есть там село, где там Украина, да, то есть они, и у них костюм сохраняется, говор сохраняется. Вот несколько лет подряд мы ездили Галендром, да, у них там тоже и костюм, и... Все сохраняется.
Ну ладно, это больше вопрос, здесь, конечно, да. к этнографу и этномузыкологам о том, что
на что надо. Ну, мое понимание. Просто как, если, например, говорить об экспедиционной практике, в Сибирь ездить сложнее всего. Люди закрыты, то есть там у меня...
Мне кажется, просто что дорого.
Ну нет, они не пустят так просто.
Они не пустят так просто. То есть это надо несколько дней пожить. Ну, не у них пожить, а где-нибудь познакомиться, да. То есть вот так просто постучаться в дом, здравствуйте, спойте нам что-нибудь. Вот.
А вы откуда?
У меня
такого, а кто
такого
вы?
Не было. Yeah. Но это у семейских, например. А если в этом же районе мы приедем к старожилам, то если они узнают, что я приезжаю, там будет стол накрыт и так далее.
То есть это очень сложный момент. Тут сказать,
если,
какая Сибирь.
Если поедем, то только к старожилам.
Да, однозначно.
Да. Какая она народная песня, да? Она же слишком сложная, слишком разная. Там разная, Сибирь, да. Тоже она слишком разная. Там лоскутное одеяло. Нельзя сказать, ну, тут те ощущения северные.
Да. Ну, такое более закрытое, что ли.
Да, ну, главное, что вот из Сибири лучшие женщины.
Само собой.
Ты ухватил, ты молодец.
Андрей, про студию Московского казачьего хора расскажи, что это такое.
Студия в смысле звукозаписи?
Нет, вот смотри. Недавно мы выступали в общеобразовательной школе, поздравляли всех с весенним праздником и открывали студию Московского казачьего хора.
Да.
Цитирую.
Да, да, студия. Да. Открывали, да, выступали. Но это недавно, это уже давно. Да, у нас была мысль. Мы договорились с центром образовательным. Было много запросов по поводу, чтобы мы занимались тоже, ну, как бы сделать студию, да.
И детский коллектив,
да, на да, базе. Детский коллектив на базе, даже договорились с участниками хора, что кто будет вести. Но это было как раз перед пандемией. И договорились, детей уже не дошло до того, чтобы их набирать. А уже после пандемии уже было не до этого, поэтому вот этой студии не существует. Да. Договоренность есть, мысли есть в эту сторону, но пока что нету времени. Я думаю, что, в принципе, если бы желание было, вот такое прям большое-большое, мы бы это все доделали, доорганизовали. Но сейчас и сложно вот со всякими этими появляющимися, уходящими QR-кодами, с прививками, это все очень сложно. Мне кажется, если сейчас это все рассосется, а мы постареем еще на 5 лет, вот, студия обязательно будет.
Да, сейчас ее нет просто.
Да. Какие творческие планы? Как на кафедре, так, в принципе, и в плане хора тоже.
Следующий год у нас на кафедре народно-певческого искусства юбилейный, 50 лет кафедре. И вот в рамках этого юбилея будет множество концертов, и юбилейный концерт. И вот я хочу сделать уже второй большой мужской концерт. Он был тоже до пандемии, имел, мне кажется, большой успех. Там лучшие голоса и Москвы выступали. И вот где-то в ноябре мы планируем делать вот такой большой мужской концерт, который будет называться теперь фестивалем «Братчина». Всероссийским, а потом когда-нибудь международным.
То есть женщин пускать не буду, да?
Ну, нет, не надо там женщин.
Да, работаю с женскими курсами. Это интересно тоже все, но мужская традиция, она, вот мне кажется, не раскрыта тема. И вот мечтаю Калугу попеть, калужскую, мужскую Калугу, калужскую, мужскую Калугу. Ее песен много, никто никогда не пел этих песен, ну по тексту я имею в виду, вот, и по воспоминаниям. Но вот будем делать этот фестиваль и будем делать его уникальным, надеюсь.
Отлично, приглашайте нас, будем там репортажи делать.
С огромным удовольствием.
Начиная с вашего интервью, у нас возникла идея отказаться от альтернативных вопросов, но вместо этого мы придумали другое задание для наших гостей. Скажите, пожалуйста, от каждого из вас по одному вредному совету для фольклористов.
Вредному совету?
Да.
Да.
Для фольклористов?
Для фольклористов.
Слушайте московский казачий хор.
Класс.
Надя?
А у меня, наверное, ну как хореографически, не импровизируйте.
Хорошо. Ну и финальное.
Традиционно, да. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, что такое фольклор тремя словами?
Мир, труд, май. Нет, ну, наверное, вот если ёмко подумать, это часть нашей жизни. Да, ветка нашего метро.
Вот. Ну, тремя словами, да.
Ну,
да,
вот и все будет услышать. Часть нашей жизни. Да, часть нашей жизни, наверное, будет самая ёмкая. И...
Про ветку тоже хорошо.
Да?
Спасибо большое.
Вам спасибо за приглашение.
Спасибо, ребят.
С нами сегодня была фольклорная семья: Андрей Каргакполов, Надежда Григорьева.
Да-да.
Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Люди F навсегда. Пока-пока.
Помню, ходил, бродил, места не находил. Ево, Лёли, ево.